Поскольку вас много, я так должен немножко адаптироваться, но вроде замечаю уже так отдельных людей. Значит, можно переходить постепенно к лекции. Тема конференции оказывается очень такой, ну как сказать, на самом деле объединяющей вот эти две вещи в первую очередь, это науку и искусство. То есть то, что касается гештальт-терапии, и то, что важно, то, что важно в гештальт-терапии для меня, это как раз возможность совмещения того и другого. В каком смысле? Ну, во-первых, в том отношении, что у нас существует, в общем, экспериментальная наука. И то, что касается гештальт-экспериментов, которые мы употребляем для того, чтобы как-то подтвердить или опровергнуть какие-то гипотезы о том, что мы замечаем перед собой, и те интервенции, которые мы проводим в процессе работы. В общем, это такой научный ход мысли. То есть в процессе работы с человеком у нас появляются какие-то идеи, о чем идет разговор. Мы пытаемся вот этот разговор конкретизировать и предлагаем какой-то эксперимент, который может быть в виде... Ну, самое простое, это когда мы даем какую-то фразу тоже, какой-то комментарий, и, в общем, смотрим, как человек на это реагирует, и куда у нас дальше идет разговор. Или я достаточно часто предлагаю человеку сказать какую-то фразу. Вот. И в том случае, если тот человек, с которым мы работаем, испытывает трудности в том, чтобы сказать фразу, ну а что, речевой аппарат-то есть, все нормально. Вот. Это означает, что мы тут наткнулись на какой-то психологический феномен. То есть обнаружили какое-то сопротивление, и дальше, соответственно, с этим сопротивлением можно работать. Потому что если оно работает в отношении речевых высказываний, то, соответственно, оно тем более работает в отношении построения поведения, в отношении вообще стратегии, которые человек выстраивает в своей жизни и так далее. Так, все-таки я сяду. Извините. Вот, потому что, конечно, стоять это так вроде более правильно, но так удобнее. Позаботься о комфорте. Вот. Или, скажем, такой эксперимент, при котором внутренний диалог, который происходит, ну и который, например, в старой метафоре Фриц Перлс описывал как отношения, в которых как раз нужен этот диалог, отношения, например, между собакой сверху и собакой снизу, как это вот было в оригинальных таких текстах. Вот. Когда вот этот внутренний диалог у нас выстраивается снаружи. И если он выстраивается снаружи, то тогда мы можем, во-первых, гораздо больше нюансов заметить и обнаружить, какие, собственно, особенности построения этого диалога, на что он направлен и так далее. Вот. И это тот самый эксперимент, с которого... который в какое-то время был визитной карточкой гештальт-терапевтов. Сейчас большинство гештальт-терапевтов, ну, в том числе и я, ну, очень редко, когда предлагают клиенту, ну, такую монодраму на стуле, ну, это же тоже вариант психодрамы, монодрама, то есть при которой один и тот же человек играет все роли. Вот. И, по сути, это же было взято именно из взаимоотношений Морена и Бернса, вот, которые потом привели у них к конфликту такому сильному, когда они, значит, там чуть не подрались и расстались с негодованием. Вот. Но, тем не менее, это все равно некий эксперимент. Эксперимент по поводу каких-то внутренних диалогов того, что происходит в такой психологической реальности человека. Дальше. То, что важно тоже для научного подхода. Для научного подхода очень важен реализм. В этом смысле наука была долгое время как-то противопоставлена религии. Потому что если в одном случае люди верят, в другом случае, наоборот, в науке они во всем сомневаются. И это нормально, и как бы среди святых есть такие, которые во всем сомневались, то есть с научным подходом. Вот, сейчас такого противоречия между наукой и религией уже не особо наблюдается. Ну, собственно, с давних времен, там я не буду уж избитые примеры про Ньютона, например, говорить подробно. Вот. Но в любом случае в науке очень важно вот этот вот сомнение, подход, проверки. То есть тем, что если мы обнаружим какую-то закономерность, то она повторяется. И мы можем определить, при каких условиях, как повторяется вот эта закономерность. И дальше с этой закономерностью что-то мы можем сделать. Все это как раз очень важно для меня было в начале, когда я выбирал гештальт подход, потому что, в общем, я в него пришел как раз из науки. То есть, собственно, для меня и мое обучение было в Московском университете больше ориентировано на научный подход. И как бы вырос я в той среде, где больше всего было вот именно научного подхода поддержано. И что для меня было важно в гештальт-терапии, когда я туда перемещался, это как раз вот такой дух, науки. То есть, когда ни во что не надо верить. Потому что то, что будет, это можно проверить. Тогда вот эксперимент. Вот. И если этот эксперимент как-то подтверждается, значит, это по-настоящему работает. Все в порядке. А в других подходах требовался какой-то элемент веры. То есть было многовато всяких допущений. В гештальт-терапии, по сути, базовое такое допущение, их очень мало. Самое существенное базовое допущение – это о том, что психика, поскольку она присутствует, поскольку она развивается у организма, то она и устроена по модели организма. То есть, иначе говоря, у нас есть какой-то внутренний мир, и есть целостность и единство психики, и у нас есть какой-то внешний мир. И, соответственно, между внутренним миром и внешним миром есть такая вот граница контакта. Дальше термины могут быть оспариваемы, потому что, например, многие коллеги, с которыми я говорил, кто-то эти термины поддерживает, кто-то, наоборот, опровергает. То есть, например, скажем, в начале 90-х еще, когда это обсуждали с Жан-Мари Рабин, он очень был настроен против вот этого понятия внутренний мир. Можно назвать по-другому, можно назвать психикой, можно еще как-то. В общем, это не очень существенно. Но важна идея, что у нас есть такой психический организм, и этот психический организм живет в какой-то внешней среде. И из этой внешней среды что-то получает, и в эту внешнюю среду что-то отправляет, за счет чего поддерживает свой гомеостаз. Вот, от чего помнит, как его зовут, кто он такой, где находится. Поддерживает свою идентичность. Подтверждая какими-то действиями, причем иной раз эти подтверждения бывают достаточно сложные. Вот, с тем, чтобы убедиться, что я вот такой. И люди в них нуждаются. В ряде случаев я видел, когда, например, какие-то особенности, которые были трактованы как невротическая симптоматика, например, такое обсессивно-компульсивное, на самом деле использовались человеком как личностью для того, чтобы поддержать свою идентичность. Как человек, который осуществляет вот такие вот ритуалы, например. Вот. И это позволяло ему опираться. Если это уходило, то не очень понятно, и чем он отличается, чего у него есть своего. То есть, в этом смысле, то, что касается некоторого легкого психического расстройства, это очень хорошая опора для идентичности. Вот, во всяком случае, люди с такими особенностями, их всегда можно распознать, и они сами себя хорошо распознают. То есть это, в общем, надежная опора. Вот. А дальше то, что касается тоже научного подхода. В научном подходе не существует вот этой идеи о том, что что-то хорошо и что-то плохо. Вот это то, что потом добавляют всякие люди, которым нужно размещать где-то свою внутреннюю борьбу. Потому что если ее оставлять внутри, она очень тяжелая, ее проще разместить снаружи. Ну, что вот, например, эти зверьки там такие прекрасные, нужно, чтобы они вот везде жили и так далее. Вот, что, скажем, ну, в общем, можно так вот вклиниться в какой-то естественный отбор в одну сторону или в другую, и как же так, эти исчезающие виды или еще что-то такое. С точки зрения научной, ну, конечно, жалко, потому что, ну, как, в коллекции хорошо, если какой-то вид животных продолжает существовать, ну, просто для коллекции. Хотя ему уже, в общем, ни к чему существовать, и, ну, естественный отбор его, по сути, убрал. Без каких-то усилий со стороны человека существовать он не будет. Но в этом нет никакой, опять-таки, никакого морального такого давления. Что вот это, ах, как хорошо, жизнь как прекрасна, вот, или еще что-то, да нет. И в этом смысле, когда я работаю с клиентом, слава богу, я не доктор, а психолог, поэтому я ориентирован научно. И в этом смысле моей задачей не принести человеку какое-то облегчение, а, ну, в общем, проверить какие-то гипотезы, и поскольку этот человек меня нанимает, то дать ему доступным для него языком результаты той работы, которую мы проделали. То есть как бы с тем, чтобы немножко поддержать процесс вообще распознавания своей жизни. Ну, это сложный процесс, это то, чем мы занимаемся все время, поддерживаем сознание. Вот. И, в общем, моя задача тогда, как работающего, практикующего психолога, поддерживать вот этот процесс осознавания, включаясь вот, в процесс осознавания человека и не подменяя своим процессом этот процесс. Вот. Если так коротко. И по ходу в этом отношении тогда как бы мы обнаруживаем, что у нас находится вот внутри, а что снаружи. И тогда мы можем обнаружить какие-то нарушения обмена с внешней средой. Ну и дальше уже пускай сам человек решает, что ему делать. То ли оставлять эти нарушения, потому что, в общем, многие из них дают столько вторичных выгод, что лучше их и не менять. Вот. Ну, например, только вчера, когда один человек на группе как раз сказал, что вот у него был такой период, который был очень счастливый в жизни, а именно когда у него была инвалидность. Вот, и пока была инвалидность, ему было вообще просто отлично. Вот. Ну, в общем, да. То есть, во многом это отмазка, это что-то, что улучшило... Ну, организовала, выстроила каким-то образом его обмен, его отношения с другими людьми, его отношения с социумом и так далее. Вот. И как бы с точки зрения такой, как наивно-гуманистической, ну, вроде как хорошо, что человек от инвалидности избавился. А с точки зрения, ну, выгоды такой, в общем, не надо было, нормально. Вот. То есть... В этом смысле каждый человек сам может решать, что для него годится, что нет. Но важно, что в результате этого, возможно, нам удастся улучшить, несколько оптимизировать вот этот обмен между внутренним миром и внешним. И результатом этого будет снижение напряжения, собственно, внутри. Вот. Здесь... Можно ввести, конечно, термин «психическое напряжение», но если потом его объяснять, это сам учишься, так что давайте его не вводить пока. Вот. Но, тем не менее, можно и так обозначить. Потому что, что есть общего в науке и искусстве? Общего – это метафоричность. И в этом смысле, понятное дело, что ну, какая-то формула там, которая описывает, ну, не знаю, например, там, число π, которое описывает соотношение, это абстракция. нигде этого числа нет. То есть это метафора. Вот. И эта метафора ничуть не лучше, не хуже другой метафоры о божественном происхождении круга, например, которую точно так же можно сделать. Просто она как бы в другую систему встроена. Вот. И в этом смысле то, что относится к искусству, оперирует, ну, другой системой метафор. Но похоже, что эта система метафор, ну, она позволяет продвигаться в смысле понимания окружающего, но не меньше, чем система научных метафор. И тогда достаточно важно, что метафора никогда не бывает, ну, одна, отдельно, сама по себе. Вот. Ну, скажем там, вот это пи, например, в формуле математической имеет одно значение. А вот это 3,14, которое пишут в описании матерного слова, оно имеет другое значение. То есть метафоры из науки качают в искусство, и наоборот, из искусства в науку. И где-то это местами очень сильно смыкается. Но в искусстве, наверное, важна не столько вера, сколько вот этот вот эффект узнавания, понимания. То есть тот эффект, который был описан в свое время в психотерапии как инсайт. То есть, когда я что-то не понимаю, тут вдруг вижу, и вот это производит множественный эффект, который описать сложно. И, в принципе, то, что касается, ну, вообще, основы, на которой развивалась гештальт-терапия, психоанализа, то психоанализ – это, в общем, инсайт-ориентированное психотерапевтическое направление. И вот в этом отношении, если мы ориентированы на инсайт, то мы в большей степени ориентированы как раз на искусство. То есть на то, чтобы что-то произвело впечатление на другого человека. И это как раз та часть деятельности, которая, ну, которую трудно организовать, которая в чем-то немного осуждаема. То есть то, что относится к демонстративности, то, что относится к возможности произвести впечатление. Однако, если я совсем никакого впечатления не произвожу на клиента, если я совсем никакого впечатления не произвожу на группу, ну, вообще мне трудновато с этим работать. Вот. И в этом смысле достаточно важно также понимать вот этот вот свой демонстративный такой аспект. То есть, ну, он присутствует как-то, да, но и он в себе несет какое-то послание, какую-то информацию, и в гештальт-терапии он тоже как бы, вот эта информация, она определенным образом структурирует тогда межличностное пространство. Ну вот, например, я долго думал, как мне там одеться как-нибудь более строго, или как-нибудь шутливо. Вот. Выбрать строгий стиль, да. Приблизительно. Ага. Вот. Мне показалось, что лучше зарядить вот это вот, ну, как бы структурировать вот это персональное пространство, которое у нас здесь, скорее в таком ироническом ключе. Вот. Потому что
да. Ирония.
Не эротическая. Хотя эротическая тоже. Язык. А, вот. Ну, хорошо. Вот. И в этом смысле, поскольку все психологи, психотерапевты оказываются тоже людьми публичными, то это тоже некоторый определенный элемент отношений, то есть то, что присутствует и в отношении того, где принимаешь, и в отношении того, как что именно там происходит, и каждый раз кабинет, если это личный кабинет психотерапевта, он несет такой сильный отпечаток хозяина. И он каким-то образом встраивается в общую культуру. Вот. И в этом смысле культура тоже развивается. И то, насколько и каким способом мы можем в эту культуру встроиться, во многом определяет успех, что ли, развития нашего направления. Вот я начал с того, что я так по пути своего формирования как раз из научной среды. И в этом смысле для меня было вполне такое, вполне обдуманное решение, чтобы в какой-то момент не выезжать, там, как вот мои сотрудники, некоторые коллеги, например, в Штаты, где вполне нормально можно адаптироваться и хорошо жить. А здесь было такое пространство социального эксперимента. Вот этот социальный эксперимент заключался в том, чтобы следовать, поддерживать и интересоваться развитием одного из направлений психотерапии. Вот. Гештальт-терапия подходила идеально, потому что она была достаточно научной, и остается, слава богу, такой. Вот. И по своим основаниям гештальт-терапия является философски обоснованной. Достаточно, причем глубоко, фундаментально обоснованной философски. Но это значит, что это направление содержит какой-то глубинный смысл. И его можно было развивать. Причем, что интересно, в наших условиях развитие всех направлений психотерапевтических стартовало одновременно. Например, в англоязычной среде, то есть в Америке, вообще в западной такой культуре, понятное дело, что история психоанализа это где-то лет на 55 лет больше где-нибудь, на 60, наверное. Вот. То есть, и понятно, что это такой форум, большой временной процесс, что стартовав там через 60 лет развития психоанализа вместе вот в этом поле, которое организовано, структурировано психоанализом, гештальт-терапия могла рассчитывать только на небольшое продвижение. Это небольшое продвижение было и до сих пор везде в западном мире гештальт-терапия — это одно из очень-очень небольших локальных направлений. Во многих академических институтах даже не очень понимают, не очень знают, что это. То есть в этом смысле соотношение, психоаналитиков и гештальт-терапевтов, например, в Штатах, это даже не 1 к 100. То есть это 1 на 1000. То есть степень распространенности совершенно никак не сравнима. А здесь-то можно было проделать чистый эксперимент и посмотреть, а как на самом деле философские идеи, основания, разумно устроенная система и так далее работают. То, что сейчас присутствует на нашей территории сейчас, это, в общем, вполне сравнимые по величине, по весу, по значимости направления. Что, конечно, выглядит очень странно для всех наших зарубежных коллег. Они просто не могут понять, с чем сталкиваются, что это такое. Но это очень хорошо. Вот. То есть в результате, в общем, та система, которая простроилась, помогает организовать жизнь большому пространству и практикующих психологов, и, в общем-то, и клиентов тоже. И в этом смысле гештальт-терапия доросла до такого уровня, когда есть взаимовлияние уже и на более широкую культуру. То есть это то явление, которое было где-то на уровне 20-30-х годов, скорее до 30-х, может 40-х и дальше, когда, соответственно, психоанализ начал оказывать влияние на искусство, и стали появляться и литературные произведения, в которые были включены определенные элементы, и фильмы, и музыка, и картины изобразить, и так далее, и так далее. Вот. Мне кажется, что у нас вот, движение идет сейчас тоже в этом направлении. То есть о том, что как бы эта культура оказывается не просто культурой вот, производственной, то есть вот с кабинетами, с определенными правилами работы в группах, с определенными соблюдением правил, но и еще выплескивается и в форме вот, разных уже таких проявлений широкой культуры. Я думаю, что тут еще много чего впереди, потому что, в общем, влияние это может оказаться очень, ну как, обогащающим, собственно, гештальт-терапию и обогащающим определенные культурные направления. Тем более, что действительно в настоящий момент ну, культура как-то очень сильно модифицируется. То есть индивидуализируется очень сильно, потому что то, что раньше требовало каких-то ну, сложных вещей, то, что, ну, например, скажем, я, да, наверное, вот эти, а я подумал, что на самом деле, может быть, это не так уж много людей, которые помнят те времена, когда не было единственной возможности записывать видеоизображения, были киноаппараты, например. И тогда это требовало, значит, лаборатории, в которой проявлялось, соответственно, кинопроектор, специальных условий, в общем, куча людей, то есть масса технических вещей. Вот. Когда, например, чтобы сохранить изображение, тоже требовалось там фотография, и, ну, я печатал там цветные фотографии в какой-то момент, но это был процесс, это было очень сложно, долго там и так далее. Вот. Сейчас все это как бы облегчается, упрощается. Ну, то есть, скажем, какие-то вещи, которые были там элементами специальной подготовки, ну, например, типа того, что снять какой-то ролик, а потом, значит, устроить конкурс роликов. Но это было для людей, которые обучаются на операторском факультете и так далее. А вот сейчас это нормальный конкурс, который там проводится вот на интенсиве в конце, например. Вот как конкурс видеороликов, которые люди сняли. То же самое относится к трансляции вот, и учебного содержания гештальт-терапии. Причем в этом отношении, например, похоже, что нужно что-то другое придумать, потому что попытки зафиксировать вот эти вот ну, работы гештальт-терапевтов и групповую, индивидуальную видео лекциях, вот оно началось же тогда с видеозаписи Pearls, которых на самом деле довольно много. Вот, и в этом смысле там были возражения другой части, в том числе и гештальт-терапевтов, против вот этого, что вот, соответственно, видеозапись работы это такое нарушение конфиденциальности, которое даже если соглашается на него клиент, то не факт, что он потом передумает, когда обнаружит какие-то последствия вот этого действия. Это слишком большой риск там и так далее. Но как бы опыт показал, что ничего, если есть вот эта договоренность, то в общем нормально. Но с другой стороны, вот, например, многочисленные записи, которые были потом сделаны, которые были сделаны уже Синькиным, например, я их даже не видел. То есть, почему так получилось, непонятно. То ли интереса такого особого не было, то ли не было какой-то вот этой организованной поддержки в сообществе, чтобы посмотреть, обсудить. То есть, вот эта культура, она как бы дальше не развелась. Например, отличная запись работы с группой Изидора Фрома, Вот, тоже она, как бы она существует, переведена у нас, вот как раз, но не часто используется. Хотя это совершенно другой стиль ведения, другой стиль работы и другая культура работы. То есть, если сравнить с культурой работы Фрица Перлса и культуру работы вот, Изидора Фрома, это разные направления, разные культуры. Вот. И в этом смысле, то, что касается культуры и то, что касается искусства, там сразу появляется еще один фактор, который можно обозначить как фактор стиля. То есть разные психотерапевты, конечно, они поддерживают разные стили. Разные стили в индивидуальной работе, и чаще всего, если это стиль данного психотерапевта, он в групповой тоже немного такой, этот стиль дальше проявляется и в публикациях и так далее, но точно так же, как скажем, если там один из таких продаваемых весьма современных художников, скажем, пишет свои картины вот, чаще всего на коробках там картонных, вот, или на каких-то еще таких объектах. Но вот это его стиль. Вот можно там осуждать, говорить, что это там правильно, неправильно, удачно, неудачно, но тем не менее мы смотрим и говорим, это понятно кто. Вот. И так же, как какой-то, были очень неуловимые стили до импрессионизма, а, собственно, в импрессионизме они стали очень-очень яркими. Вот это там пуантизм, это кубизм, это еще что-то. То есть сразу видно, что это вот определенный стиль, в этом стиле работает или там данный художник, или группа художников. То же самое литературный стиль, то же самое это использование определенных текстов. Вот. И в этом смысле совсем без стиля работать психотерапевтом все равно не получается. То есть такая полная эклектика невозможна. Все равно, в конце концов, какой-то стиль вырабатывается. И на стиль приходят определенные любители этого стиля. И если у вас есть стиль, то значит будут и любители. Этот стиль может быть весьма необычным. Он может быть такой или другой, но тем не менее вас будут узнавать. Вот. А самое главное в искусстве – это авторство. Не функциональность, а авторство. И в этом смысле, если такой феномен, как авторство, как-то закрепляется в среде, то важно его и легализовывать, что действительно есть гештальт-терапия. Вот у большинства присутствующих здесь она своя. Вот мы работаем, например, с Леной вместе в Калитиевской много лет, и тем не менее ее стиль и мой разные. Хотя очень много лет, правда, совместной работы. Вот. Люди, которые у нас учились, у них тоже свои стили. И это очень важно. И говорить о том, что такой-то стиль лучше, такой-то хуже, совершенно пустое занятие. То есть стиль – это что-то вам нравится или не нравится. И если уж у нас есть это искусство, стиль, понятие, то дальше у нас следующее понятие, которое тут возникает, это понятие моды. Да. Мода в психотерапии на определенные стили, определенные формы проявления. Вот. Да, в чем-то на определенные выражения. А дальше у нас мода развивается каким способом? Сначала ее двигают какие-то люди, которые более рискованные, демонстративные, в том числе и те, кто этот стиль как-то, может быть, и придумал, и ввел. Вот. А потом подхватывают те, кто интересуется и разбирается, в общем, так разумные люди. Потом приходят дураки. И наступает дискредитация стиля поведения дураками, которые выглядят там, как-то нелепо в том, что одевают, носят плохо, вот, говорят какие-то слова неадекватные, вставляют там, речь какая-то такая простецкая, а потом вдруг какое-нибудь понятие такое завернуло или еще что-нибудь. Вот. И, в общем, в результате потом говорят, вот вы эти понятия не говорите. Ну, например, вот это гештальтическое. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Побудь с этим, да. Вот. Раз, дураки затаскали. Или там, близость. Вот тоже, близость. Мерзость. Вот. То есть, в принципе, искусство, оно живет по законам, отличающимся от науки, хотя и в отношении науки тоже существует мода, тоже существует влияние индивидуальности, тоже, соответственно, существуют какие-то эти самые авторские, как сказать, работы. Вот. Но все равно в искусстве это основное. Искусство без автора не существует. Как с этим быть? Как это фиксировать? Как бы сохранять? Потому что вообще психотерапия, ну и гештальт-терапия тоже в частности, она очень напоминает, как это называется, искусство-то вот восточное, когда из песка делают
эти
мандалы, да-да-да-да. Как оно называется? Мандаризм?
Мандаризм,
да. Нет, это именно искусство. То есть делается из песка картинка, которая существует вот один миг. Собственно, когда она сделана. А после этого она разрушается. Вот мы все время занимаемся именно таким видом искусства. То есть, сколько раз, и в групповой работе, и в индивидуальной тоже, возникают какие-то ситуации, которые красиво. Просто восторг. Вот никак не зафиксируешь. И она дальше вот...
Бетоном
залезет. Жестоко. Вот. Были попытки, понятное дело, зафиксировать это на видео. Но все равно это не то, потому что весь широкий контекст, то, что есть, оно уходит. И, например, когда вы смотрите сейчас те ленты, которые в Ютьюбе дублированы на русском языке с работами Фрица Перлса, то, в общем... Не очень понятно временами. И такая степень ажитации, и такая степень реагирования, и так далее. Но потому что время прошло, потому что непонятен, какой контекст вокруг. А без этого теряется, без этого, фрагмент, который оказывается вырезан, он, у него убран фон. А фон там очень существенный, то есть фон, по сути, много чего делает. Вот. Вот эта часть искусства в гештальт-терапии, это, конечно, очень интересное явление. И в этом смысле, гештальт-терапевты, в общем, временами сильно соседствуют с разными направлениями искусства. Ну, понятно, изобразительного и так далее. То есть, в этом смысле, и наука, и искусство, они перемешивались. Ну, например, в жизни Фрица Перлса понятно, что была представлена наука. Это его работа, попытки вначале продвигаться именно как такому специалисту, ученому. И Лора Перлс, ее защита там также. То есть научная часть одна. А с другой стороны была художественная часть. То есть его же участие в Баухаус, это одно из направлений такое. Довольно много художественных работ, то есть, в принципе, как всякий нормальный человек в то время, с образованием, он вообще умел рисовать и вполне это даже делал. Вот у нас, например, издана Ну, очень. Вообще, вот, издания некоторые у нас, книжки, не очень смешные. Вот именно в отношении Фрица Перлза. Потому что книжка, которую тогда Миша Папуш перевел, вот, чтобы ее скорее сделать, эту книжку внутри и вне помойного ведра, ну, как бы на то время вставлять туда иллюстрации было слишком расходно для фирмы, которая это делала. Вот. И книжку, которая комикс, она, по сути, сделала вот просто текстом. От этого она читается временами вообще диковато. А когда смотришь на английский оригинал, который, да, комикс, там, соответственно, ну, несколько абзацев, они дальше проиллюстрированы рисунком. И вместе это работает. Рисунки – это рисунки Фрица Перлза. Отличная графика. Вот. То есть, например, вот такой вот. И то, что касается наших дальнейших вот продвижений в этом направлении, я думаю, что сейчас, ну вот уже лет 10 как, взято направление, которое, в общем, неплохое. Оно безобидное, но, по-моему, бессмысленное. Это попытка как раз представить гештальт-терапию как такое вполне типа академическое направление. Для этого вот давайте выдумаем шкалы, измерим эффективность, но эффективность же это так вот научность и так далее. То есть это на самом деле попытка пристроиться в конец очереди. Это, ну, вообще-то много кто. Вообще-то вот в мае была конференция в Париже научных исследований в области гештальт-терапии как раз на тему того, что а как там с эффективностью. Но а это же любой может нарисовать, это нелепость. Это нелепость. Ну да. На мой взгляд, все исследования по эффективности, они закрыты в свое время исследованиями Карла Роджерса. Это еще тогда, когда я только начинал наукой заниматься, исследование 1972 года, если я не ошибаюсь, вот, где было показано, что все любые направления, которые старые, которые начинались, имеют приблизительно один и тот же процент эффективности. И он не связан с теоретическими основаниями, а связан с опытом работающего психотерапевта. Все. Вот. Абсолютно любой. А что там человек делает? Разыгрывает, действительно песок пересыпает, там какие-нибудь рисунки делает, показывает что-то, или там, я не знаю, просто выслушивает. Все одно и то же. То есть в этом смысле... Но мне кажется, что после вот этого, эти попытки измерить эффективность, это способ просто выклинчить деньги у научных фондов каких-то еще. Вот. То есть, мне кажется, что это, ну, неправильный, ошибочный такой путь. Вот. А вот более перспективный путь, это пытаться развивать, ну, какой-то свой... пытаться осознать, что делаем, что происходит. Ну, да, в первую очередь, опираясь на свою философию, соответственно, свою методологию. Вот. Не пытаться пристроиться к чему-то. Ну, потому что для того, чтобы пристроиться, это очень просто. Нужно измерить поведенческие компоненты, например, которые есть, естественно, есть, потому что всякая работа психотерапевтическая, это еще и поведенческая тренировка. Это тренировка способов размышления, тренировка способов изложения рассказа. Человек, тренировка способов проживания тех или иных переживаний. Вот. И, соответственно, в результате этой тренировки, естественно, у нас вот показатели улучшаются. Почему улучшаются? Потому что здесь работает тот же компонент, который когнитивно-поведенческой терапии, который есть во всех психотерапевтических направлениях. Как психотерапевтическое направление, когнитивное поведенческой терапии, ну, это, конечно, ну как, это основа. Ну, как самостоятельное значение, это не очень интересно. Занимался ей 20 лет, по сути, начинал, вот, и ушел именно потому, что, ну, это Это на уровне вот как раз такого объяснения. Вы делаете так, 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 так и научаетесь. О, прекрасно. Это есть везде. Тому же самому, ну, например, свободному ассоциированию и возможности принятия интерпретации каких-то от другого человека обучается у психоаналитика человек, лежащий на кушетке. Это тот же самый поведенческий компонент, который работает и который, да, делает психоанализ научным. Ну, потому что, да, это научно, но очень скучно. Вот. Да, время вот действительно... Ну, кое-что я успел сказать, вот свои соображения по поводу того предмета и той темы конференции, которая есть. Спасибо за внимание.